Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ежегодный доклад омбудсмена о правах человека в России. В чем смысл пребывания Владимира Лукина на его посту? Украинская оппозиция добивается выборов нового мэра Киева. В чем заключается эта политическая акция? В России готовятся к введению единой школьной формы. Почему унификация всегда побеждает мечту о социальном равенстве? Таковы главные темы дня вторника, 2 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Активист Левого фронта из Иваново Дмитрий Рукавишников может стать новым фигурантом дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Утром во вторник в квартире Рукавишникова проходил обыск. По словам самого Рукавишникова, в нем опознали участника беспорядков на Болотной площади, задержали и готовятся отправить в Москву. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сотрудники прокуратуры пришли с обыском к Дмитрию Рукавишникову около 9 утра. У него изъяли электронные носители информации, а также листовки, газеты и некоторые книги. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет по Ивановской области. Соратник Дмитрия Рукавишникова по движению, координатор Левого фронта в Иваново Илья Журавлев отмечал, что Рукавишникова должны были допросить в качестве свидетеля по делу о беспорядках, поскольку активист Левого фронта действительно участвовал 6 мая в согласованном с властями марше миллиона. Однако, как выяснилось, следователи устроили процедуру опознания, и свидетель узнал в Дмитрии Рукавишникове человека, участвовавшего в массовых беспорядках. Вот что сам Дмитрий Рукавишников успел сказать в интервью «Радио Свобода».
Говорю, прошло только что опознание, сейчас будут задерживать в Москву вести. Участие в массовых беспорядках 212 сейчас. Я прошу вас, все, не могу разговаривать.
Илья Журавлев уточнил подробности.
После того, как его привезли в здание Следственного комитета, был небольшой допрос. Потом уже непосредственно было объявлено о том, что будет проходить опознание. По непонятным причинам сам процесс опознания затянулся. Его даже отвезли в парикмахерскую, постригли и побрили, для того, чтобы он, по словам, по крайней мере, Дмитрия, не отличался очень сильно от двух статистов, которые были приглашены на опознание. Свидетель из Москвы его опознал. В качестве вот человека, который был на Болотной площади 6 мая и по разным просто данным, то ли двигал, бил туалет, толкал его. Соответственно, это они расценивают как порчу имущества на публичном мероприятии, и это уже, как они приписывают, к участию в массовых беспорядках.
Накануне обыски у активистов оппозиции прошли еще в двух городах. В Орле правоохранительные органы пришли к правозащитникам Дмитрию Краюхину и Веронике Катковой, также в связи с болотным делом. Как сообщил сам Дмитрий Краюхин, оперативники предъявили документы с московского Басманова суда, в котором было сказано, что Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, приезжал в Орел, и у следователей есть основания полагать, что у Краюхина есть целый чемодан документов о подготовке государственного переворота. Кроме этого, в Новосибирске следователи обыскали квартиру лидера движения «Реформация» Андрея Терехина. Как он сам пояснил, обыск был связан с делом «Анатомии протеста» об организации массовых беспорядков в Москве и в других регионах России на деньги из-за рубежа. По этому делу как раз и обвиняют Удальцова, а также еще двух активистов Левого фронта Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Представители проекта «Русузник», который оказывает юридическую помощь задержанным, еще в начале февраля отмечали, что началась своего рода вторая волна задержаний по болотному делу. Координатор этого проекта Николай Королев говорит о том, что сейчас очередь дошла до региональных активистов.
Это продолжение раскручивания дела Развожаева, Лебедева и Удальцова. Сейчас Следственный комитет отрабатывает все их связи, в том числе и в регионах. Просто дошла очередь до региональных активистов. Можно полагать, что у Следственного комитета на текущий момент нет хороших доказательств освобождения Вальцова. Роют землю во всех возможных направлениях, а вот что-нибудь найдется. Я думаю, что сам Следственный комитет не знает на текущий момент, как будут развиваться события, потому что мы видим, что продлили арест Удальцова. Когда начнутся судебные процессы, сейчас никто не скажет никто. Мы предполагали, что они начнутся там в апреле, в мае. Сейчас очевидно, что еще долго. Все, я так понимаю, все, нет единого решения, там нет концепции наверху. Объединять это все в единое дело или вот запускать уже сейчас, судить всех скопом в одной клетке или по очереди.
Политолог Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что перемещение болотного дела из Москвы в регионы – это часть тактики властей.
Кремль последний год борется на два фронта. Один фронт – это активные граждане и НКО, и мы видим, как раскручивается и болотное дело, и коль скоро инкриминируются массовые беспорядки, то, мне кажется, и подключение вначале следователей из разных регионов, которые приезжали заниматься этим делом в Москву, а теперь и то, что дело раскручивается и в самих этих регионах, мне кажется, это работа по заданной изначально программе, смысл которой, с одной стороны, запугать, а с другой стороны, продемонстрировать, что это действительно массовое, в том числе и географически не локализованное исключительно в Москве дело. С другой стороны, другим фронтом является элита, политическая элита, бизнес-элита, и мы видим, что и с этой стороны тоже Кремль предпринимает активные усилия. Но принципиально то, что раньше могло казаться, что основным фронтом являются активные граждане, и Кремль хочет, чтобы элита не мешала разобраться с гражданами, причем не обязательно с помощью силовых методов, а снизив волну протестов, дальше уже путем политических реформ разрешать проблемы. А теперь ощущение, что взят курс на построение такого корпоративного государства, где политики, публичной политики и публичных политиков вообще будет еще меньше, чем было сейчас, и где элиты будут играть главную роль. И в этом смысле продолжение нажима, наступление на политически активных граждан вполне вытекает из этой логики.
То, что следствие по болотному делу затягивается, это тоже часть стратегии запугивания или еще просто ничего не решено?
Мне кажется, что наивно было бы считать, что ничего не решено в том смысле, что не взят курс на усиление авторитарных тенденций. Но сам характер болотного дела, он таков, что Кремлю намного выгоднее его раскручивать и использовать его как некую не очень пока реализованную угрозу, чем окончательно прийти, скажем, с наказаниями и тем самым четко продемонстрировать, чего, собственно, режим хочет, пойти на обострение отношений с Западом и окончательно расставить все точки над «и». То есть, мне кажется, как и борьба с коррупцией, вот болотное дело – это такая вещь, когда процесс для Кремля гораздо более важен, чем какой-то конкретный результат, в том числе и потому, что процесс и отодвигание окончательного решения на какой-то неопределенный срок в будущее позволяет гораздо более гибко и вариативно использовать это дело в своих интересах.
Следствие по так называемому болотному делу было продлено до 17 октября. В начале этого года его объединили с делом анатомии протеста об организации массовых беспорядков в России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил во вторник журналистам ежегодный доклад о ситуации с гражданскими свободами в стране. Минувшую пятницу этот документ был передан президенту России Владимиру Путину. По словам омбудсмена, количество жалоб, поступивших на граждан в 2012 году, сократилось по сравнению с предыдущим годом, однако незначительно. Лукин также сообщил, что аппарат уполномоченного по правам человека намерен проанализировать ход проходящих сейчас по всей стране проверок некоммерческих организаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
По словам Владимира Лукина, в 2012 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило около 24 тысяч жалоб от граждан. Более половины из них касаются нарушений гражданских прав, также часто жалуются на судопроизводство и злоупотребление со стороны правоохранительных органов. Политических жалоб меньше 2%, но поскольку они касаются большого числа людей, уполномоченный также старается на них реагировать. Помимо прочего, Владимир Лукин прокомментировал проверки некоммерческих организаций, которые сейчас проходят по всей стране. Многие правозащитники связали их с принятым в прошлом году законом об НКО, согласно одному из положений которого организации, получающие средства из-за рубежа и занимающиеся политикой, должны регистрироваться как иностранные агенты. Проверки начались вскоре после того, как Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ о том, что закон об НКО должен исполняться. В то же время Владимир Лукин подтвердил, что на прошлой неделе президент сказал ему, что не обладает достаточным количеством информации о проверках и просил разобраться в ситуации и сообщить свое мнение. Уполномоченный по правам человека сообщил, что попросил представителей некоммерческих организаций рассказать о ходе проверок и о сопутствующих нарушениях законодательства, если они будут иметь место. Лукин отметил, что его удивляют масштабы и одновременность проверок и состав их участников. Уполномоченный повторил уже высказанное им ранее мнение о том, что девушки из пан-группы Pussy Riot должны получить условно-досрочное освобождение, а в событиях на Болотной площади 6 мая недостаточно признаков массовых беспорядков для того, чтобы вести уголовное производство по соответствующей статье. В ходе беседы с прессой неоднократно возникало имя другого омбудсмена, уполномоченного по правам ребенка Павла Асанова. Астахова, регулярно поставляющего в медиапространство информацию о бедах российских сирот в Америке. Владимир Лукин отказался комментировать работу Астахова, аргументировав это тем, что считает неэтичным критиковать деятельность своего коллеги. А вот о законодательной активности Госдумы уполномоченный по правам человека высказался скептически.
У нас есть одна серьезнейшая проблема, которая вызывает у меня, конечно, ее давно вызывает, серьезные нарекания. Это проблема, связанная с постоянным, так сказать, зудом принятия законов. Я считаю, что главная наша проблема – это не недостатки законов по каждому конкретному случаю, а тенденция принимать законы по конкретным случаям, а не по серьезным проблемам. Консерватизм принятия законов основан на длительном дискуссии перед принятием закона, а не во время и после принятия. Тогда он медленнее принимается, зато дольше живет.
Насколько эффективна работа уполномоченного по правам человека в условиях усиливающегося давления власти на оппозицию и правозащитные организации? Не приобретает ли доклады омбудсмена формальный характер? С этими вопросами я обратилась к предшественнику Владимира Лукина на посту уполномоченного по правам человека Олегу Миронову.
Когда я был уполномоченным, я своим сотрудникам говорил, что наша задача состоит не в том, чтобы написать хороший доклад. Я могу просидеть в кабинете несколько месяцев, ничего не делая, написать великолепный доклад. Мы должны писать доклады о том, что мы сделали, как мы помогли людям, отразить нашу работу в докладах, а не выдумывать какие-то абстракции. Но мы договорились с Лукиным, что мы друг друга не будем критиковать, и я не собираюсь этого делать, но то, что эффективность института уполномоченного невысока, это, к сожалению, факт. Когда я начинал работать, в трех субъектах федерации были уполномочены. Сейчас в 70 субъектах Российской Федерации имеется уполномоченный по правам человека. Но сказать, что ситуация с правами стала намного лучше, что они изменили обстановку в этой сфере, я, к сожалению, не могу. Нужно повышать эффективность этого института. Нужно объединять усилия, нужно ставить какие-то острые проблемы. Вот, например, жилищно-коммунальное хозяйство, эти платежи, которые бесконечно растут. Бедность населения – это грубейшее нарушение прав человека, и президент, и представитель правительства, министры стремятся улучшить ситуацию, но политиков оценивают не по словам, а по конкретным делам.
Председатель Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров полагает, что с содержательной точки зрения доклад уполномоченного по правам человека достаточно конструктивен, в то же время некоторая мягкость формулировок обусловлена неготовностью нынешней власти прислушиваться к резким суждениям.
Никакие резкие высказывания власть просто сейчас услышать не в состоянии. Мне кажется, что он исходит не из того, что он что-то боится, исходит из целей. То есть, если мы хотим быть услышанными и что-то изменить, то, видимо, риторика должна быть спокойной и конструктивной. Если самое главное – это просто прокричать, вне зависимости от того, какая ситуация, ну, тогда действительно нужно сменить полностью стиль общения с властью и с обществом. Я смотрю на огромное количество резких высказываний как в стране, так и за рубежом, и я не вижу никакой эффективности в этих высказываниях. С моей точки зрения, вопрос не в форме, а в содержании. Мне кажется, что содержание доклада, если на него аккуратно посмотреть, оно достаточно конструктивное и достаточно жесткое. При этом форма, да, достаточно дипломатичная. И в этом смысле я не вижу ничего страшного. Но, конечно, институт уполномоченного, мне кажется, можно было бы сделать намного сильнее, даже без каких-то резких высказываний. Нужна достаточно серьезная его реформация, это значит, нужно согласие президента и парламента на это.
Если говорить о проверках НКО, которые сейчас проходят, может ли уполномоченный по правам человека противодействовать неправомерным действиям властей в отношении некоммерческих организаций?
Он может предпринять дополнительные действия, в том числе, и самое главное, начать разговор с обществом и с журналистами, с средствами массовой информации, как главными, собственно, посредниками между какими-то элитами и обществом. О том, что, извините, давайте четко поясним, что все эти новые новеллы закона связаны с прямой политической деятельностью, которая, конечно, не может распространяться на правозащиту, экологию и другие важнейшие гражданские вещи. Вот. И это должно каждый раз омбудсманом повторяться. Он высказывался на эту тему несколько раз, но мне кажется, что это можно делать значительно настойчивее, значительно серьезнее и значительно как бы весомее.
Проверки прошли или продолжаются более чем в сотне общественных организаций в 44 российских регионах. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ужесточение контроля над мигрантами или очередной приступ ксенофобии? Беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 апреля. В Киеве представители оппозиции сегодня провели митинг с требованием назначить выборы мэра Киева и Киевского совета на 2 июня. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
От 5 до 7 тысяч киевлян приняли участие в оппозиционном митинге у Верховной Рады. Его участники требовали от парламента назначить на 2 июня выборы мэра города и Киевсовета, поскольку именно в этот день истекает их пятилетний срок полномочий. Прежний мэр Леонид Черновецкий, которого оппозиция обвинила в коррупции, добровольно покинул свой пост, и уже более 2 лет Киев живет без градоначальника. Столицей управляет президентский ставленник, глава киевской администрации Александр Попов. Власти опасаются, что в преддверии президентской кампании на Украине хозяином Киева может стать оппозиционный политик. Поэтому сейчас они не заинтересованы в назначении даты киевских выборов и пытаются их перенести, констатирует депутат Рады от оппозиционной партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Не существует ни одной юридической причины, по которой Киевский совет и Киевский городской голова, которые избирались на 5 лет, могут остаться при власти на 8 лет. Конституция такого варианта не предусматривает. Любое решение в эту сторону будет лукаво, это будет очевидно не только для киевлян, украинцев, но и для европейской общественности. А вот что касается манипуляций, связанных с тем, кого избрать, совсем другая история, и используются разные технологии, в том числе технологии, как хорошо Попов готовится к паводку. Но на самом деле киевляне же понимают, что паводок потому и возник, что Попов не почистил снег, и целую неделю, вместо того, чтобы вывозить из города снег, особенно из тех мест, где наиболее вероятно затопление, снег не вывозился. Теперь, когда этот снег начинает таять, он затапливает определенные улицы. Речь идет не о том, что уровень воды в Днепре поднялся настолько, что началось затопление определенных районов. Речь идет о том, что затопляются отдельные улицы, даже в центре города, подземные переходы, станции метро и так далее. И это происходит не из-за стихийного бедствия, а из-за того, что киевская власть не смогла локализировать те проблемы, которые возникли 10 дней назад.
Обрушившийся на Киев 10 дней назад снегопад буквально парализовал украинскую столицу. Власти оказались не готовы к ликвидации последствий стихии. Киевляне уверены, если бы городом управлял избранный народом мэр, такой бы ситуации не произошло. Власти нашли способ, как перенести эти выборы. Депутаты от правящей партии регионов обратились в Конституционный суд Украины. Они просят разъяснить, могут ли очередные выборы в Киеве проводиться не одновременно с региональными выборами по всей стране, которые ожидаются только в 2015 году. Вот что говорит о позиции власти относительно киевских выборов и требованиях оппозиции депутат Рады от партии регионов Вадим Колесниченко.
В 2008 году оранжевые власти поломали конституцию и закон и назначили внеочередные выборы как городского киевского совета, городского головы. В 2010 году все фракции без исключения голосовали за то, чтобы выборы в Киеве не проводить, а вся страна проводила. Я могу сказать, как юрист, не приемлю давление толпы, и мне плевать. Пусть хоть 2 миллиона людей будут выходить, я не буду голосовать за то решение, которое не подкреплено законом. До тех пор, пока Конституционный суд не разрешит конституционную коллизию, потому что в рамках нынешнего закона мы не имеем права назначать выборы в Киеве. До тех пор мы голосовать за проект постановления о проведении выборов в Киеве не будем.
Согласно Конституции Украины, очередные региональные выборы должны проходить в один день по всей стране. Однако тот же основной закон предполагает, что полномочия мэра и горсовета не могут превышать 5 лет. Накануне стало известно, что Конституционный суд начал рассматривать обращение регионалов о киевских выборах. И его решение можно ожидать минимум через 2 недели, а максимум через несколько месяцев. Опросы общественного мнения показывают, что наибольшие шансы получить кресло столичного градоначальника у боксера лидера партии «Удар» Виталия Кличко. Он уже заявил, что оппозиционеры будут блокировать работу Верховной Рады, если в ближайшие дни она не назначит выборы в Киеве. О новом политическом конфликте власти и оппозиции вокруг столичных выборов рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Регионалы затягивают время для того, чтобы Конституционный суд вынес соответствующее решение и, сняв с себя политическую ответственность, переложить эту ответственность на Конституционный суд. Хотя пока можно говорить о том, что выборы мэра Киева состоятся все-таки в 2013 году, но позже, чем в июне месяце, скорее всего, на июль месяц, жаркий и относительно малолюдный киевский июль 2013 года, а вот выборы в Киевсовет не состоятся в 2013 году, будут перенесены на 2015 год. Блокирование парламента уже доказало свою неэффективность, исчерпало себя как инструмент оппозиционной парламентской тактики. Более того, блокирование парламента ускоряет парламентский кризис и может привести к тому, что партия регионов и нынешняя власть решится одним махом разрубить Гордиев узел, то есть объявить референдум о конституционных изменениях, в частности, о двухпалатном парламенте, о переходе на выборы по чисто мажоритарной системе. Киевские выборы мэра, либо отсутствие таковых, будут одним из триггеров ускорения кризисной реальности в Украине, в которой она находится после октябрьских выборов Верховной Рады 2012 года.
Прогнозирует руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В России готовится к введению единой школьной формы. Почему унификация всегда побеждает мечту о социальном равенстве? Датская компания «Лего» согласилась снять с производства комплекс «Дворец Джабы» по требованию турецкой культурной общины. Американская печать обсуждает последние события вокруг корейского полуострова. Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 2 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
В Иваново задержан местный активист движения «Левый фронт» Дмитрий Рукавишников. В нем опознан участник событий на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Адвокаты гражданского активиста Леонида Развожаева обжаловали сегодня решение суда о продлении его ареста. Развожаева обвиняют в подготовке массовых беспорядков, незаконном пересечении границы и заведомо ложном доносе. В Киеве около здания парламента прошел митинг с участием нескольких тысяч активистов оппозиционных партий «Батьковщина», «Удар» и «Свобода». Участники акции добиваются проведения выборов мэра столицы Украины. В странах еврозоны безработица в феврале достигла 12%, и общее число людей без работы среди экономического населения составляет 19 миллионов. КНДР возобновит работу ядерного центра в Йонбене. Все атомные объекты, находящиеся на территории ядерного комплекса, будут восстановлены, в том числе предприятия по обогащению урана. Это были главные новости уходящего дня, вторника, 2 апреля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
И этот день, вторник, 2 апреля. Поддержка президентом России Владимиром Путиным идеи введения единой для всей страны школьной формы получила, как и следовало ожидать, быстрое развитие. Модельер Вячеслав Зайцев выразил готовность разработать эскизы. Чиновники Министерства образования считают, что соответствующие решения могут быть приняты к началу нового учебного года. Концептуально введение унифицированной школьной формы укладывается в тенденцию политики Путина последнего времени, связанной с возвращением символов и деталей советской эпохи, вроде восстановления комплекса ГТО и введения звания Герой труда. Эксперты обращают внимание на общее направление реформы системы образования в России в последние годы, от разнообразия к унификации. Мой собеседник, доктор психологических наук, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.
Форма – это некоторый инструмент, который имеет определенные социально-психологические последствия и используется, в общем-то, достаточно широко и на протяжении многих десятилетий и даже столетий. Когда есть некое стремление к тому, чтобы добиться большего единообразия, ну, большей приверженности, например, скажем, в случае корпоративной политики, да, приверженности работников компании, обычно прибегают к введению некоего корпоративного дресс-кода, надеясь, что, ощущая себя такими же, как и окружающие, люди начнут точно так же реагировать на какие-то события и вызовы. Видимо, это мероприятие имеет ту же самую задачу – добиться некого единого, ну, я бы сказал, взгляда детей на окружающих в большей степени социальной идентичности между ними, например, введение единой школьной формы, если речь идет о общероссийской, так сказать, стандартной форме. Это явление должно рассматриваться не само по себе. Если мы будем рассматривать само по себе, в общем, ничего страшного особенно тут нет. А надо рассматривать как некоторую ступеньку или некоторое мероприятие в ряду других. На мой взгляд, все начиналось с введения единого государственного экзамена для выпускников. По задумке оно должно было, ну, уравнивать, что ли, шансы детей из более престижных школ и школ, ну, в провинции, где, скажем, преподавали не так хорошо, но зато можно было единой линейкой измерять, выявлять, я бы так сказал, более талантливых учеников, находить самородки где-то на периферии. Но на практике оказалось, что это мероприятие работает, ну, очень, я бы сказал, разнообразно в разных регионах. Появились целые регионы поначалу, где масса выпускников средних школ была с очень высокими результатами по ЕГЭ, они все поступали в столичные вузы, а потом оказывалось, что они, ну, весьма тяжело владеют элементарными нормами русского языка. Следующее мероприятие в этом же ряду было уже менее, ну, такое нейтральное. Это некоторые образовательные стандарты, которые тоже внедрялись Министерством образования для того, чтобы, ну, все предметы преподавались одинаково. Мы пытались поднять некий уровень, вот. Но на самом деле, я думаю, что произошло тоже не очень все гладко. А некоторые школы продвинутые и начали испытывать определенные трудности при измерении с помощью этой единой линейки. Они явно выбивались, так сказать, из общего строя, из клина журавлей, начинали испытывать трудности во взаимодействии с чиновниками из всяких департаментов образования. В этом же ряду, например, можно назвать и так называемый рост документооборота, единой отчетности. Ну, правда, получается так, что формы-то формами, а опять практика отличается от того, что первоначально хотелось. Потому что, понимаете, бывают очень странные вещи, когда, например, преподаватель формально отчитывается, да, по одним каким-то формам, необходимости должен читать что-то другое, но, тем не менее, в этих отчетах ему приходится писать, бог знает что, но по стандарту.
Вы ведете все к тому, что в российской школе в целом и в российском обществе налицо движение от разнообразия к единообразию. Верно я вас понимаю?
Абсолютно верно. С одной стороны, может быть, это приводит к некоторому обрезанию слабых, так сказать, процедур каких-то, недоработок где-то там вот в школах, которые далеко находятся от контролирующих органов. Но с другой стороны, получается, что и некоторые передовые технологии, новые методы, они не попадают в этот стандарт, и получается, что вот это культурное разнообразие, которое продвигает социум куда-то вперед, теряет некоторый драйвер своего развития.
С другой стороны, мне кажется, что в российских условиях школьная форма – это какая-то парадигма детского социального равенства. То есть вот сейчас, чтобы одни девочки не носили «Версачи», а другие, условно говоря, там юбки и фабрики «Большевичка», сейчас у всех будет одинаковая форма. То есть снимать социальные различия, которые очень велики в российском обществе.
То, что речь идет о школьной форме, я подчеркну слово «форма», это не случайно, потому что если мы разведем форму и содержание, то увидим, например, что формальные методы формы, они никогда не доходят до какой-то сущности. Ну что с того, например, что на каком-то этапе в российском обществе, особенно в верхних слоях, стало неприлично демонстрировать открыто там уровень своих доходов, например. Что с того, что теперь все ходят там в одинаковых серых костюмах там и в одинаковых рубашках, например. Это же не меняет сущности различий, да, все равно там вот есть люди разные. Поэтому формальные методы, они выстрел не в ту сторону. Я понимаю также и такую вещь, что наверняка там небольшой фактор, который повлиял на такое решение, это те события, которые развивались вот осенью прошлого года, когда, допустим, в некоторых школах Ставропольского края родители-мусульмане хотели, чтобы, так сказать, их девочки ходили в школу в хиджабах, да, и в каком-то смысле власти озадачились по поводу этого. Так сделать, чтобы не возникало вот это вот, ну, я бы сказал, центробежность сил культурного разнообразия. Если речь идет о маленьком масштабе, то есть о корпоративной одежде, о форме, которая отличает эту школу от другой школы, да, о том, что человек обычно связывает с пониманием малой родины, а и мы не такие, как там школьники другой школы. Это придает некоторую конкурентность в отношениях, соревновательность и так далее. И в целом это позитивное явление. Если же речь идет о масштабах всей страны, чтобы все ходили в одинаковых там стандартных одеждах, ну, то есть получается некоторая аналогия с армейской, так сказать, какой-то такой вот процедурой. Введение единообразия. Я думаю, что сегодня не случайная дата. Вчера мы в России отмечали День дурака, и мне кажется, что связь между этими мероприятиями, она какая-то внутренняя есть. В том смысле, что детей собираются одеть как-то по нижнему стандарту.
Говорил московский психолог Евгений Моргунов. Производство удобной, красивой, практичной, недорогой школьной формы в современных российских условиях невозможно. Уверена шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева.
Поскольку у меня ребенок как раз первоклассница, то для меня этот вопрос, в общем, стоит довольно остро. У нас в школе существует некое подобие школьной формы. Все, в общем, довольно придерживаются свободного режима. Есть какие-то определенные рамки, но за эти рамки постоянно выходят и, в общем, всячески, так сказать, нарушают правила. Мне, с одной стороны, казалось, что выбор школьной формы у моей дочери вызывал какое-то особенное чувство, потому что у нее возникло чувство причастности к чему-то такому серьезному. Вот я, конечно, со своим уже взрослым скептицизмом, ненавистью ко всяким формальностям и к этим дисциплинирующим практикам, я к этому отношусь отрицательно. Чем старше становятся школьники, очевидно, совершенно тем теснее им становятся рамки этой самой формы.
Людмила, что собой представляет школьная форма?
Такая стандартная довольно форма – это шотландка, юбка для девочек, пиджак, который никто не носит, только надели на 1 сентября, а мальчики, соответственно, носят какие-то такие подобия костюмов, но, тем не менее, это все абсолютно, да, нарушается, и я уже вижу, что там, скажем, дети 5 и 6 класс ходят совершенно в свободном режиме, да, и совершенно не, так сказать, не соблюдают никаких правил. Наш комплект стоил около 3500. Качество его весьма и весьма посредственное, потому что уже через месяц на сарафане появились катушки, а кроме того, состав абсолютно, как мне кажется, некомфортный для носки, там очень большое количество, естественно, всяких искусственных примесей, то есть это в основном полиэстер, и это не потому, что мы гнались за дешевизной, а просто потому, что вот в этих магазинах школьной формы в основном вот такое и продается на данный момент. Нет, наверное, можно найти что-нибудь более изысканное и дорогое, просто, может быть, не знаю, мы последовали, знаете, в то место, куда нас послали. Вот. Но, тем не менее, цены, в общем, там тоже были вполне такие кусачие. То есть там можно было и купить, ну вот, не знаю, пиджак, мне кажется, детский за 1500, это довольно дорого.
С точки зрения теории моды, как все это выглядит? Вот вы были уже в магазине, видели разные образцы школьной формы. К этому можно как-то относиться с точки зрения эстетики?
Всегда можно найти что-то, от чего тебя будет, ну, не сильно воротить. Мне кажется, что вот этот вот вариант шотландка, если хорошие, как бы, ткани, если хороший крой, если это хорошо сидит, там, не знаю, красивая блузка и хороший пиджак, это может быть красиво. Вот. Сарафан тоже может быть вполне симпатичен. То, что я видела там, выглядело довольно убого. Мы провели там 1.5 часа с маленьким ребенком, это очень сложно, и вот у меня действительно осталось ощущение такой вот какой-то серости и темноты, надвигающейся на меня. При этом это все соседствовало с какими-то безумными розовыми платьями, да, там, видимо, на праздник, вот. Но, в общем, это, я бы сказала, так угнетающе на меня подействовало.
Вы допускаете, что в России при нынешних социально-политических, общественных условиях для вообще для всей страны может быть выпущен какая-то приемлемая общая для всех модель школьной формы?
Нет, разумеется, не допускаю. Когда возникают вот эти вот выражения, да, там, общая для всех и приемлемая, мне кажется, они не лежат в одной плоскости, потому что мы знаем, что общая для всех, оно в любом случае будет, да, унифицировано, оно будет подогнано под какую-то там условную линейку, и эстетика будет, в общем, это будет все лежать, может быть, за рамках вообще эстетики, я так предполагаю. Просто я сама помню еще свою, как бы, школьную форму, которую нам приходилось носить, у нас было все немножко построже, потому что я как раз закончила школу еще в советские времена и пережила как раз переход от коричневой формы к синей форме, вот, а потом уже отказ от этой самой формы. Мне кажется, что вряд ли это получится. Я допускаю, что там на уровне одной школы могут, да, вводиться какие-то форменные правила и требования, что, собственно, и там происходит, скажем, на Западе, да, где школа определенная для того, чтобы подчеркнуть некоторую общность людей, которые относятся вот именно к этой школе, да, они носят там форму. Если это произойдет, то это будет опять как в советские времена.
Давайте, Людмила, теперь поговорим минуточку о идеальном мире красоты и моды. Если бы вы предлагали какие-то идеи для школьной формы, которая была бы удобная, практичная, красивая, отвечающая самым заветным желаниям мальчиков и девочек. Какие там бы были ключевые требования?
Вы знаете, униформа – это вообще такая штука, которая, прежде всего, связана, конечно, с практичностью и комфортом, потому что в ней должно быть не только красиво, но и удобно, и привольно, да, ребенку. И здесь, скорее всего, для меня были бы самыми главными требованиями качество материалов, безусловно, да, удобный крой, очень очень хорошие ткани. Но есть какие-то варианты вполне приемлемые, красивые школьные формы, да, которые существуют там в Америке, в элитных школах. Мы даже знаем, например, что там вот сериал «Сплетница», который прошел на экранах какое-то время назад, он огромное влияние оказал на моду, на большую, потому что в моде появились действительно вот такие вот униформенные аллюзии, как бы вот на, именно на эту самую школьную форму престижных школ. Честно говоря, я, видимо, настолько испорчена вот этим советским опытом, что я себе с большим трудом представляю, чтобы в одном костюме соединилось столько всего хорошего, да, и при этом, чтобы и костюмчик сидел, и удобно было, и чтобы у ребенка при этом не возникало ощущение, что его закрыли в какую-то тюрьму.
У меня, главное, был какой-то такой психологический тормоз, мне каждый день надевать одно и то же. И так в эту школу ходишь каждый день, да еще и в одном и том же. Вот с работой все-таки как-то легче. Выбираешь сам себе, что хочешь, и хоть как-то варьируешь под настроение и цвета, и фасоны, и все что угодно. У вашей дочери есть такое психологическое препятствие? Каждый день в одной и той же шотландке. Вот.
Как раз один из плюсов нашей школы, что каждый день она не носит одно и то же. Мы как раз сразу как бы закупились. Это я вам сказала, что только один комплект стоил столько, да, у нас как бы несколько, для того, чтобы не было этого ощущения такой рутины, да, что и скуки страшные. Ну и кроме того, знаете, из гигиенических соображений, я очень хорошо помню, опять же, свое детство, и эта школьная форма, которая на тебе в течение, там, не знаю, какого количества дней, пока ты там не почистишь, вот все-таки, особенно в подростковый период, это было довольно мучительное, вообще экзекуция такая, да. И на самом деле очень интересный вопрос, вот мы его совершенно не затронули, что форма как бы, как такой очень дисциплинирующий, очень такой склонный, да, к ведению жестких дисциплинарных историй. При этом это та самая область в истории, как бы и в одежде, более всего содержится трансгрессивный потенциал. Потому что если вы подумаете о том, какие картинки у вас выйдут при поиске, скажем, формы горничной, формы медсестры, формы, там, не знаю, условно говоря, еще кого-нибудь, то вот ровно первые картинки будут иметь очень мало отношения к такой вот горничной, которая пришла убрать в вашей комнате.
Вы правы, Людмила, мы не будем говорить о том, какие аллюзии точно это будет вызывать, но все понимают, о чем идет речь. О школьной форме и моде на школьную форму размышляла шеф-редактор московского журнала «Теория моды» Людмила Алябьева.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 апреля. В Грузии начинает работу вторая группа экспертов Роспотребнадзора. Российские специалисты намерены посетить те винные заводы, которые не удалось проверить в ходе первой проверки в конце текущего года. Политологи связывают возникшие трудности, пока разрешение на возобновление экспорта, прерванного в 2006 году, получили лишь два грузинских предприятия, сохраняющимися противоречиями между Москвой и Тбилиси. Однако новое правительство Бедзина Иванишвили уже предприняло несколько символических шагов навстречу Москве. Например, заявлено об отказе от бойкота Сочинской Олимпиады и смягчено наказание для россиян, приезжающих в Абхазию и Южную Осетию. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Членов делегации Роспотребнадзора осмотрят те грузинские предприятия, которые не удалось проверить в ходе первой поездки российских специалистов в конце февраля. Тогда эксперты ведомства Геннадия Онищенко проверили более 40 винных заводов и предприятий по разливу минеральной воды, в том числе завод по производству популярной минералки в городе Боржоми. Президент Саакашвили обвинил правительство и лично премьер-министра Иванишвили в дефиците национального достоинства. По словам главы государства, директора заводов и представителей кабинета министров раболепствуют перед российскими чиновниками третьего ранга, дрожащими руками наливая вино. Это была цитата. При этом Михаил Саакашвили сравнил Грузию с Германией. Дескать, российских санитаров, цитата, «никто не пустит на немецкие заводы и не станет наливать им пиво, приговаривая при этом «битте, битте, русишен ревизор». Команда премьер-министра Иванишвили отнеслась к этим выпадам спокойно. Представители Роспотребнадзора имели полную возможность осмотреть все интересующие их предприятия. В ходе второй поездки российские эксперты проверят еще около 40 винных заводов на востоке и на западе страны. В регионе Раджа они посетят село Хванчка, Кара, где производится некогда очень популярное в Москве красное вино. Очередной визит российских экспертов совпал с заявлением главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о том, что у Роспотребнадзора возникли вопросы относительно боржоми. Грузинская минеральная вода вряд ли в ближайшее время вернется на российский рынок, несмотря на ранее звучавшие оптимистичные прогнозы. Кроме того, из 35 винных заводов, продукцию которых специалисты признали соответствующей требованиям к качеству, конкретное разрешение по началу экспорта получили только два предприятия – винный дом Дугладзе и винный погреб Кинзмараули. Председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике, в прошлом успешный винодел Зураб Кемаладзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что эти заводы ничем не выделяются среди других.
Я не думаю, что они такой разрыв у них... преимущество, чтобы они отличались. Не знаю, может быть, в данный момент какие-то больше симпатии на них легло. Наверное, постепенно все это уладится. И выдадут, наверное, разрешение. Может быть, не всем, но где-то около больше десятки заводов получат это разрешение.
Политологи считают, что решение Геннадия Онищенко, разочаровавшее многих, в большей степени связано с политикой, чем с качеством грузинского вина. Такое соображение в беседе со мной высказал ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
Ну, все это, конечно, решается не в кабинете Онищенко. Последние, видимо, там маневры, грузинско-американские маневры, там российские маневры Черноморского флота. Ну, все это, и боржоми, и вино, и вот наши торговые отношения становятся жертвами политических манипуляций, политических колебаний. Просто других рычагов давления на сегодняшний день у Москвы нет. Единственный рычаг давления – вот это вино и боржоми. Нам дают ясно понять, хотите, чтобы боржоми и вино продавались в Москве и в России, да? Вы должны сменить ваш политический курс.
Руководство Национального олимпийского комитета заявило, что в ближайшее время НОК подтвердит готовность Грузии участвовать в зимних олимпийских играх в Сочи. Хотя президент Саакашвили и члены его команды неоднократно говорили, что это недопустимо, поскольку Россия оккупирует 20% территории Грузии. Один из лидеров президентской партии «Единое национальное движение», член парламента Давид Берчиашвили, подтвердил в интервью «Радио Свобода», что их позиция по этому вопросу неизменна.
Если бы я был спортсменом, то, несмотря на все аргументы, что спорт – это отдельно, политика – отдельно, я бы, наверное, воздержался. По-моему, аргументы ясны, как божий день. Исходя из того, что страна, которая проводит эти игры, грубо попирает суверенные права нашей страны и проводит игры в непосредственной близости от оккупированных территорий.
Депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Леван Бердзянишвили считает решение об участии в Олимпиаде правильным и соответствующим идеалам олимпизма.
Политическое решение, в принципе, принято. Грузия, скорее всего, будет участвовать в Олимпиаде. По этому вопросу есть два совершенно разных подхода. Первый подход – это предыдущего правительства, что мы не участвуем, не протестуем и так далее. А я думаю, что это спортивное мероприятие, никак не политическое, и в этом случае мы должны показать тот политический класс, который был свойственен всем людям, начиная с людей еще до нашей эры, когда древние греки прекращали даже войны.
Еще одним шагом навстречу Москве может стать смягчение наказания для россиян, побывавших в Абхазии и Южной Осетии. Как известно, если они в последующем попадали на территорию Грузии, и пограничники обнаруживали в их паспортах соответствующие штампы по пересечению российско-абхазской и российско-юго-осетинской границы, нарушителей сажали в тюрьму на несколько лет. Согласно изменениям в Уголовном кодексе, отныне при первом нарушении россиян лишь оштрафуют на 400 лари, это примерно $250. Уголовным преступлением будет считаться только второй случай незаконного перехода границы. Ближайшее время покажет, насколько существенными в Москве сочтут эти шаги грузинского руководства. Тем более, что есть довольно точный индикатор в виде решения главы Роспотребнадзора об импорте грузинской продукции. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Одна из главных тем комментариев во вторник – ситуация на Корейском полуострове. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Москва лучше знает, что происходит в Северной Корее, чем Вашингтон, считает блогер журнала «Нью-Йоркер» Эван Оснес.
Если бы заявления, исходящие от российского МИДа, были в целом более выдержанными и тактичными, Государственный департамент куда внимательнее прислушался бы к недавним замечаниям Сергея Лаврова относительно ситуации в КНДР.
Мы можем просто ситуацию упустить из-под контроля, она сползет в такую спираль порочного круга.
Пхеньян не впервые угрожает США и Южной Корее, напоминает ОСНАС. Но по своей истошности нынешние угрозы беспрецедентны. В течение всего 3 месяцев мир стал свидетелем испытания баллистических ракет, подземного ядерного взрыва, денонсирования договора о перемирии на Корейском полуострове. В ракетных войсках приказом Ким Чен Ына была введена высшая степень боеготовности. И все это под аккомпанемент зубодробительной пропаганды о сведении счетов с американским империализмом. Переламывание бешеного врага через колено, чтобы он понял, что такое настоящая война. Тем не менее, полагает ОСНАС, время для решительных действий не настало. Пхеньян пока не может миниатюризировать ядерный боеприпас, чтобы спарить его с ракетой-носителем. Да и ракет, оснащенных системой наведения, которые бы донесли заряд до американского материка, у него не будет еще как минимум несколько лет. Некоторые как раз подозревают, что под прикрытием пропагандистской завесы КНДР собирается провести испытание усовершенствованной ракеты. Что могло вызвать такой приступ антиамериканской и антикорейской истерии, задается вопросом аналитик. Желание Кима отметиться на мировой арене, проверить на прочность нового лидера в Сеуле, выразить недовольство американо-южнокорейскими военными учениями, а может быть, с санкциями, оказавшимися более жесткими, чем ожидал Пхеньян, или учреждением комиссии ООН по оценке состояния прав человека в Северной Корее. Наихудший сценарий развития событий с точки зрения Пентагона – это раскол в правящем режиме в результате переворота или общественных протестов, при котором ядерный арсенал Севера оказывается бесхозным. По выкладкам военного ведомства, США потребуется не менее 100 тысяч солдат, чтобы взять под контроль ядерный арсенал КНДР, и 300 тысяч, чтобы стабилизировать страну, то есть больше, чем пиковая численность контингентов в Афганистане и Ираке вместе взятых. В декабре прошлого года Америка утратила сомнительную честь быть крупнейшим импортером нефти в мире. В тот же месяц Северная Дакота, Огайо и Пенсильвания суммарно добыли больше нефти, чем Иран вывез за границу.
Of course, Iran is facing sanctions.
Ведущий внешнеполитический комментатор телеканала NBC Ричард Энгел приводит мнение участников январской конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что уже на сегодня глобальный рейтинг США окреп вследствие усиления их влияния на энергетическом рынке. Рост добычи нефти и газа, ставший возможным благодаря прогрессивной технологии гидроразрыва, вкупе с понижающейся энергоемкостью производства и использованием альтернативных источников энергии, приближает реализацию мечты об энергонезависимости США. Кто проиграет и кто выиграет от этого? Энгел приводит оценку экспертов. Выигравшими будут США и их союзники, что уже на настоящий момент видно из того, что, несмотря на резкое сокращение иранского нефтяного экспорта в результате санкций, цены на сырье не взмыли. Политика санкций, таким образом, получается не столь уж затратной. Иранский режим со своей стороны проглядел этот вариант, предположив, что санкции введены не будут, так как это обернется сильным скачком цен. В проигравшие, отмечает комментатор NBC, попадут и другие члены ОПЕК, а также геополитически весь регион Ближнего Востока, который утратит свой нынешний приоритет в глазах западных государственных деятелей и бизнесменов. А может быть, не исключает Ричард Энгел, и мир в целом, если США, обретя вожделенную энергонезависимость, повернутся к политике изоляционизма. Западноевропейские энергокомпании под влиянием трендов за океаном уже пересматривают свои договоры с «Газпромом». «Лукойл» заявил, что Россия благодаря сланцевой нефти на Баженовском месторождении сможет длительное время поддерживать существующие объемы добычи, невзирая на истощение старых скважин. На это заявление «Лукойла» обратил внимание видный американский геостратег Уолтер Рассел Мид, блогер журнала «American Interest». Российские нефтяные компании в конце концов получат свои налоговые льготы на георазведку и техническое перевооружение, предсказывает автор. Поскольку баженовские нефтеносные поля в 5 раз богаче североамериканских, российские нефтедобытчики на обозримое будущее останутся важными игроками на мировом энергетическом рынке. Что только выгодно США, заинтересованным в диверсификации источников энергии, конкуренции и низких ценах, замечает МИД. По его словам, Россия, финансово стесненная, но не падающая в пропасть банкротства и хаоса, есть идеальный партнер для Америки. И сланцевая нефть, похоже, делает этот идеальный сценарий вполне реалистичным.
С обзоров заметных публикаций в американских средствах массовой информации вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Датская компания Lego, крупнейший в Европе производитель развивающих игрушек-конструкторов, согласилась снять с производства с начала 2014 года комплекс «Дворец Джаббы» из серии «Звездные войны» по требованию турецкой культурной общины Австрии. Мусульмане обвинили Лего в том, что игрушка разжигает межнациональную рознь и оскорбляет чувства верующих. Дворец Джаббы – это копия замка, который фигурирует в киносаге Джорджа Лукаса. Джабба – отрицательный персонаж, слизнеподобный инопланетянин, а его чертог, считают активисты исламской общины, напоминает мечеть с минаретом. Австрийские турки посчитали игрушку Лего проявлением культурного расизма и заявили о своей готовности обвинить компанию через суд в разжигании межнациональной розни. Говорит глава турецкой культурной общины Австрии Берол Килич.
Сходное с именем персонажа и названием дворца выражение «Аль-Джабар» в арабском языке значит «всемогущий» и используется в качестве одного из 99 имен Аллаха в Коране. Этот и другие аргументы мы изложили письменно и опубликовали. И после 600 тысяч сообщений средств массовой информации различных стран, представители Лего заявили, что хотят вступить с нами в диалог. С другой стороны, мы получили из различных стран, например, из Японии, Германии, Австрии, Швейцарии и США, 23 предложения от юристов, которые были готовы начать процессы по обвинению Лего в разжигании межнациональной розни. Мы поблагодарили всех и написали, что берем паузу, так как Лего предложила нам диалог. Мы изложили наши аргументы на бумаге, еще более детально напомнив, что само название Лего означает «хорошая игра», а вовсе не «игра в войну», хотя последние годы фирма и стала специализироваться на играх военного содержания. «Мы не хотим никакой войны», — сказали мы, — «и все политики, и все духовные лидеры говорят о желании мира». О любви к ближнему. Мы не согласны терпеть, чтобы наши дети, как это случилось у нас, получали бы к Рождеству в подарок такую игру «Звездные войны». Мы видим само это направление опасным для развития детей, особенно то, что в качестве резиденции зла фигурирует дворец Джаббы. Мы напомнили и о том, что Евросоюз был удостоен Нобелевской премии мира, а это обязывает все европейские фирмы к осторожности в своих влияниях на внешний мир. После этого нам была предложена встреча с тремя менеджерами фирмы «Лего», которая состоялась несколько дней назад в Мюнхене. Мы предложили либо внести изменения в игрушку, либо изъять ее из продажи. Наша позиция нашла понимание, так как фирма «Лего» намерена продавать свои конструкторы и в азиатских странах, где живет много мусульман. Мы обратили внимание менеджеров «Лего» и на то, что все представители сил зла в игре имеют азиатские глаза. Если зло, то все время в образе азиата. Или африканцев. «Почему бы вам не сделать представителей сил зла блондинами, похожими на викингов?» — спросили мы. Так как создание новой версии игрушки потребовало бы до 3 лет работы, фирма приняла решение об отказе от производства, начиная с 2014 года. Это, конечно, не повод для празднования, но мы удовлетворены тем, что наша просьба была адекватна и верно воспринята.
Говорил глава турецкой культурной общины Австрии Берол Килич. Всего в Австрии живет около 300 тысяч турок. То, что решение фирмы «Лего» не повод для праздника культурной мусульманской общины Австрии, в составе которой всего 700 членов, видно еще и потому, что, как сообщила фирма «Лего», она все равно планировала прекратить выпуск игры к концу года. Интересно другое. Среди мусульман Австрии далеко не все приветствовали действия турецкой общины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Также живущий в Австрии турок, в прошлом мусульманин, а ныне называющий себя просто гуманист, Ханит Кая выразил то, что думают многие в Австрии, но не решаются высказать из-за ложного понимания толерантности и политкорректности. Он, в частности, написал в своей интернет-газете еще в январе, когда община впервые выступила со своими обвинениями в адрес Лего. Требуется немалая фантазия, а также некоторое количество злонамеренных предрассудков, чтобы сконструировать из комплекта «Звездные войны» разжигание межнациональной розни и неприязни к мусульманам. Как же это возможно, что некто начинает играть роль оскорбленного, роль преследуемой жертвы, без малейшей попытки соблюсти хотя бы видимость объективности и готовности к самокритике, с оглядкой на прошлое, да и на настоящее? Дорогой Бироль, когда ты возвышал свой голос против разжигания межнациональной и другой розни? Когда выступал ты против исламизма? обычного расизма, против ущемления прав женщин и сект меньшинств. Ничего подобного мне неизвестно. Твоя односторонность, скорее всего, демонстрирует результат воздействия на тебя государственной турецкой пропаганды, например, известных тебе пропагандистских фильмов, в которых можно видеть западный христианский мир как воплощение зла, против которого сражаются бравые турецкие воины-герои, уничтожающие византийских правителей и их государства. Лего, как ты утверждаешь, скопировал один в один собор Святой Софии и снабдил его негативно воздействующими элементами, поселив в нем главного террориста для того, чтобы возбудить ненависть к мусульманам. Этот собор, который ныне является музеем, до завоевания османами был христианской церковью. Осман I, если ты помнишь, был назван своими адептами главным воителем в священной войне против христиан. Он воевал и против мусульман, но их мы не видим в пропагандистских фильмах. А сами воины интерпретируются в этих фильмах 60-х годов как чистая самозащита без малейших экономических интересов. Эти фильмы с христианским образом врага повлияли на мышление и мировоззрение многих турок, создавая в них антизападные стереотипы. Твоя акция скорее работает на расизм, чем против него. Так ответил Биролю Киличу его соплеменник и также гражданин Австрии Ханит Кая.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в немецкоязычной Европе Юрий Векслер, был глава турецкой общины Австрии Берул Килич. Компания «Лего» политкорректно снимает с производства игрушку «Дворец Джабы» из серии «Звездные войны». Вот так обстояли дела во вторник, 2 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.